Вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Протесты против похищения ингушей в Москве. Белоруссия накануне парламентских выборов. Новости президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская. В центре Москвы представители ингушской диаспоры проводят пикет в знак протеста против похищений людей. Организаторы акции обнародовали факты исчезновения выходцев из Ингушетии в российской столице. По их словам, за последнее время в Москве пропало около 10 молодых людей, все уроженцы республики. За ходом пикета наблюдает наш корреспондент Мумин Шакиров. Он сейчас по телефону в прямом эфире свободы. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я нахожусь в центре Москвы у памятника Грибоедова. Здесь собрались несколько десятков человек. Это представители ингушской диаспоры, а также правозащитники, которые развернули лозунги. Но прежде я хочу предоставить слово представителю ингушской общины Хусейну Барахоеву. Он нам сейчас расскажет, почему здесь собрались люди, его соотечественники, его земляки. Я передаю ему трубку.
Добрый день. Люди собрались для того, чтобы сообщить всем, всей мировой общественности, что происходит. Что происходит на сегодняшний день в Ингушетии и с ингушами. Я думаю, это происходит не только с ингушами, но в данный момент более актуально с ингушами, потому что за последнее время, по официальным данным, пропало 6 человек, по неофициальным более 10 только в Москве за первые 15 дней сентября месяца. Когда человек, 3 дня которого пытается, чудом спасается, и после этого не ведется никакое расследование, никакого громкого резонанса ни в следственных органах, ни в Министерстве обороны, которому принадлежал этот дом, где его пытали, не происходит, это наводит на большие размышления людей, и люди не знают, как себя вести. Они хотят цивилизованно решать все вопросы, но это все непонятно. Я передаю
это. Это был Хусейн Барахоев, представитель ингушской диаспоры. Пикет уже проходит около часа. Здесь по-прежнему достаточно много народу. И, как я говорил, несколько десятков. Есть еще и правозащитники, это московские правозащитники, которых можно часто увидеть и на других акциях. Что касается остановки, то, естественно, здесь рядом находится милиция, которая внимательно следит, что все происходит, следит за порядком, скажем так. Я, значит, до этого я говорил, что люди вышли с плакатами, я готов прочитать несколько из них, к примеру, власти Ингушетии. Бездарность, требуем прекратить похищение ингушей, эскадроны смерти добрались до столицы, и тут развернуты еще и портреты Магомеда Явлоева, это руководителя сайта Ингушетия.ру, который был убит несколько недель назад, а также портрет Магомеда Хамхоева, это бывший спортсмен, которого, как утверждают представители ингушской диаспоры, пытали в Серебряном Бару, и он чудом успел убежать. И, естественно, о нем говорят очень много. Естественно, все, с кем я общался, задаются вопросом, кто это может делать, кто может совершать эти похищения.
Спасибо, Мумин. Это был наш корреспондент Мумин Шакиров, который находится на пикете, участники которого протестуют, пикет в центре Москвы, участники которого протестуют против похищений ингушей в российской столице. А мы продолжим тему. Ответственность за такого рода похищения не только в Москве, но и в самой Ингушетии митингующие, некоторые из них, по крайней мере, возлагают на президента республики Мурата Зязикова. Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина рассказала в интервью нашему корреспонденту Любови Чижовой, что до прихода к власти Мурата Зязикова в Ингушетии похищали только невест.
За время правления президента Зязикова говорят о 2000 приблизительно похищенных и убитых. Иногда называют несколько меньшие цифры. В масштабах России это небольшое количество, как ни странно, убитых. Насколько я понимаю, количество пропавших без вести и убитых в самой России за год исчисляется там странными цифрами от 120 тысяч до 180 тысяч. Причем, да, они вот так вот гуляют. И до этого никому дела нет. Но проблема в том, что Ингушетия общество, где всех знают, где за убитого положено мстить. И вот в России человек может пропасть, и всем на все наплевать. А в Ингушетии после этого родичи а, думают, кому мстить, и если они не находят конкретного человека, который в этом виновен, то они, естественно, начинают думать, что российская власть ведет себя с Ингушетией как-то странно.
С какой целью чаще всего похищают людей в Ингушетии сегодня?
Это делают эскадроны смерти. Чаще всего это не похищение, а убийство. Они в основном совершаются достаточно открыто, как, например, убийство Абсидалакова, который был расстрелян просто на глазах толпы. После этого на глазах же толпы к нему подложили гранату, чтобы показать, что он сопротивлялся. Тут прибежала местная милиция и стала бить, собственно, тот эскадрон смерти, который это сделал. Насилу его удалось отбить. А что же касается похищений, то тут тоже есть некоторые свидетельства. Например, есть история племянника Махшарипа Аушева, Магомеда, по-моему, которого похитили, его отвезли непонятно куда, но говорили, что в Осетию, хотя не факт, что это была Осетия. Там его жутко избивали, посадили в яму, стреляли по нему, надев на него два бронежилета, кричали, что сейчас мы продадим тебя людям, которые режут головы ингушам за Беслан. Но все кончилось тем, что его заставили дать подписку о сотрудничестве, причем также расписку о том, что он якобы получил, я забыла, по-моему, там 30 тысяч рублей. То есть вот эти 30 тысяч рублей, вероятно, были списаны и проедены самими похитителями.
Недавняя история с уроженцем Ингушетии Магомедом Хамхоевым, которого похитили в Москве и держали, как позже выяснилось, в особняке одной из воинских частей.
Эта история говорит о том, что эскадроны смерти действуют не только в Ингушетии, но и в Москве. То есть ребята окончательно распоясались. И следует понимать, что такой эскадрон не подконтролен никому, кроме своего хозяева. То есть он может убить не только ингуша или украсть не только ингуша, а кого угодно, от неугодного журналиста до неугодного премьера, если взбредет в голову. Что касается вот этих вот серебряноборских похищений, то господина Хамхоева, во-первых, держали в двух местах. Его привезли в Серебряный Бор. Во-вторых, в первом месте, где ему держали, его показывали, насколько я понимаю, трупы уже трех убитых ингушей. Говорили, будет то же самое. Причем непонятно, откуда родилась версия, что это, мол, месть за Беслан. Сам господин Хамхоев это категорически отрицает, а вроде больше никто не мог бы это сказать. Особняк этот принадлежал спецслужбам, никаким не осетинам. И похоже, что и Хамхоев, и другие похищенные имели отношение к полковнику ФСБ Алихану Калиматову. Это ингуш, который расследовал похищение ингушей. Он был убит около года назад. Когда он сначала был убит, откровенно говоря, мне многие говорили, что, мол, вот его убили спецслужбы. Я в это абсолютно не верила, потому что полковник ФСБ – легитимная жертва для боевиков. Ну, знаете, вот не надо строить теории заговора. Но теперь появляется все больше свидетельств того, его действительно могли убить спецслужбы, потому что Калиматов был хоть и полковник ФСБ, но вместе с тем и ингуш. И он хотел создать нечто вроде своего собственного боевого отряда, который выполнял бы, ну, ту же роль, что и кадыровские отряды. То есть человек хотел быть таким Кадыровым местным.
С Юлией Латыниной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Делегация ПАСЕ после посещения Южной Осетии отвергла обвинения в адрес Грузии в геноциде осетинского народа и призвала провести международное расследование событий в регионе. В Гудермесе прошли похороны Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Оппозиционный сайт «Ингушетия.ру» перерегистрирован под новым названием «Ингушетия.орг». В аэропорту Кёльна полицейский спецназ задержал на борту самолета двух подозреваемых в подготовке терактов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы в рамках информационной программы «Время свободы» переходим к международным событиям. В воскресенье в Белоруссии состоятся выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. На 110 депутатских мандатов претендует 267 кандидатов. От коалиции Объединенных демократических сил, это оппозиция, в выборах участвует 71 человек. В эти дни в Белоруссии происходит досрочное голосование, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Каждую избирательную кампанию в Белоруссии предваряет досрочное голосование, которое вызывает множество нареканий со стороны оппозиции и международных наблюдателей. Статистика действительно впечатляет. Количество проголосовавших до определенного Центризбиркомом дня выборов составляет 20-30%. Оппонента власти тревожит прежде всего сохранность бюллетеней, которые практически неделю находятся вдали от глаз независимых наблюдателей. Секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Николай Лозовик рассказал, сколько избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов в депутаты.
За два дня в Брестской области проголосовали 6,3%, у Витебской области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минску 6,2%, и усяго по республике проголосовало 7% выборщиков.
Накануне в Минске состоялось заседание Президиума Объединенных Демократических Сил. Представители коалиции однозначно заявили, что власти используют досрочное голосование как один из основных способов фальсификации выборов. В ходе заседания были озвучены факты использования административного ресурса для обеспечения нужных результатов. В частности, в Минском избирательном округе номер 91, где баллотируется кандидат от ОДС Александр Бухвостов, было проведено собрание членов участковых комиссий с участием директоров школ и предприятий, на котором доведена установка провести разъяснительную работу с сотрудниками, которые во время голосования должны поддержать кандидата от власти. В Колосовском избирательном округе номер 106, где баллотируется председатель партии коммунистов белорусской Сергей Калякин, уже в первый день досрочного голосования на одном из участков явка избирателей составила 39%.
Треба констатовать, влады гонят на дотерминовое голосование.
Приходится констатировать, власти гонят людей на досрочное голосование для того, чтобы фальсифицировать выборы. Я подсчитал, если у меня по округу 8% проголосовавших за один день, то когда они доведут общий показатель до 25%, потом уже можно спокойно делать прозрачные выборы. То есть 25% записать нужному человеку в плюс, и потом я уже не выиграю у него это отставание. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
От международных тем перейдем к вернемся к российским. Социологи центра Юрия Левада провели опрос более 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны. Они обнаружили, что отношение жителей России к США, странам Евросоюза, Украине и Грузии резко ухудшилось. Никогда еще с начала нынешнего века эти негативные оценки не преобладали так сильно, как сегодня. О причинах подобного изменения отношения россиян к внешнему миру мой коллега Виктор Лизунков побеседовал с главным редактором интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрием Жвания и заместителем главного редактора газеты «Дело» Даниилом Коцубинским.
Даниил, как вы можете прокомментировать такой резкий рост негативного отношения россиян к США, странам ЕС, к Украине и Грузии?
Я думаю, что в первую очередь такие вот колоссальные проценты – это заслуга пропаганды. Конечно, то, что с 2000 года, по сути дела, в стране ликвидирована свобода СМИ, телевидение полностью построено под кремлевский заказ информационный, пропагандистский точнее, это не могло не дать своих результатов. Я думаю, что к 85-му году, когда к власти пришел Горбачев, вот если бы провели там соцопрос, то он дал бы еще более печальные результаты. И только горбачевская перестройка, которую вот по собственной инициативе проводил сам генсек, да, и президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев, она позволила осуществиться вот той ментальной подвижке, которая в итоге привела к крушению Советского Союза. То есть антиамериканизм, патриотизм, причем как именно последнее прибежище негодяя по известному афоризму, и ультра такой вот имперский национализм, они в принципе генетически присутствуют в менталитете нынешнего поколения россиян и унаследованы еще с советской эпохи, а до этого еще и вот переданы были по эстафете от эпохи Российской империи. Поэтому здесь удивляться тому, что вот чуть-чуть поддули из телевизора, и это пламя разгорелось, удивляться этому не приходится. То есть здесь, как показывает тот же самый горбачевский пример, есть момент такой оптимистический, достаточно снова вернуть плюрализм информационный в телевизионное пространство России и рассыпется вот этот имперский, милитаристский призрак, который сейчас над нами, над всеми начинает начинает нависать. Но есть другая причина, она более серьезна и более сложна в плане ее профилактики и устранения. Причина исчезновения четких идейных ориентиров не только в России, но вообще во всем мире. Исчезновение неких надонациональных позитивных ценностей. Ведь не одна Россия начинает постепенно откатываться к национализму, к такому пониманию, к национал-прагматизму. Я бы это лучше даже так назвал, к национал-прагматизму. К тому, что вот кто первый встал, того и тапки, грубо говоря. Вот и это есть правильно, это есть нормально, и так должны поступать все умные, современно мыслящие и политики, и общество. Вот такого рода эрозия международной идеологии, которая произошла за последние 15-20 лет, она, на мой взгляд, является причиной, второй причиной того, что с такой готовностью общество начинает делить всех на наших и не наших, на врагов и друзей по принципу того, вот, вот с кем я что не поделил, а не по принципу отношения к каким-то высшим ценностям.
Дмитрий Жванье, ваше мнение?
Я думаю, что прежде всего это результат той пропаганды, которая была по телевидению. Тем более, что большинство страны смотрит всего три канала, которые выступали даже не как телеканалы, как просто рупоры пропаганды все эти дни. И было очевидно, что такая информационная политика была подготовлена заранее. Значит, события эти ожидали. И я уверен, что пропаганда шла уже по заранее подготовленным лекалам, были заранее подготовлены акценты, продуман язык вражды, как подавать, каким языком, как называть то, что делает Грузия в Южной Осетии. До сих пор эти акценты проставляются, поэтому неудивительно, что, может быть, даже этот процент плохо относящихся к Соединенным Штатам и к грузинам, и к Украине, как к союзнице Грузии, будет расти и дальше.
С Даниилом Коцубинским и Дмитрием Жванье беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков. Новости предвыборной кампании в США и другие американские международные темы в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
За месяц с небольшим до президентских выборов привычный ход предвыборной кампании оказался под вопросом после того, как кандидат от республиканской партии Джон Маккейн объявил о том, что он приостанавливает свою кампанию и полностью отдается разрешению критической проблемы страны – спасению финансовой системы. Это, как говорят, было неожиданностью для его собственных помощников, наблюдатели же были откровенно изумлены. Они не могут припомнить случая в обозримом прошлом, когда кандидат в президенты за считанные недели до выборов отказывался от предвыборных встреч и выступлений, чтобы посвятить себя решению неотложной проблемы. Такого не случалось ни во времена прежних кризисов, ни даже во времена Вьетнамской войны. Мало того, Джон Маккейн объявил, что он не будет участвовать в первых из трех президентских дебатов, которые должны пройти в пятницу, если к тому времени не будет достигнуто согласия относительно плана скупки государством обесцененных облигаций, выпущенных под ипотечные кредиты. Кандидат в президенты от республиканской партии явно считает, что сейчас нет ничего важнее, чем предупредить крах финансовой системы. Надежда на то, что будет быстро найден компромисс между Белым домом, готовым выделить деньги на скупку ценных бумаг без особых предварительных условий, и законодателями, у которых множество идей относительно предварительных условий, рассеялись в четверг после встречи президента Буша с руководителями Конгресса и кандидатами в президенты. Как говорят, на этой встрече Джон Маккейн выступил в поддержку консервативного крыла республиканцев, предлагающих выдать банкам лишь 150 миллиардов долларов, а остальные пока придержать и посмотреть, как будет работать этот первый транш. Идея, неприемлемая для авторов плана, советников президента Буша. Между тем, в четверг вечером, меньше чем за сутки до дебатов, которые должны пройти в университете Миссисипи, никто, кроме самого Джона Маккейна, не знал, появится ли он в зале вместе со своим оппонентом. Руководство университета и телекомпании продолжали готовиться к проведению дебатов. Барак Обама намеревался лететь в Миссисипи. «Я надеюсь, что Джон Маккейн примет участие в дебатах», — сказал Барак Обама. «Лично я способен быть в курсе дел относительно финансовых проблем. Ежедневно связываясь по телефону с министром финансов Полсоном, я в постоянном контакте с лидерами Конгресса. Я уверен, мы способны одновременно заниматься двумя делами – обсуждать пакет экономической помощи и вести предвыборную кампанию. В конце концов, это то, что должен способен делать будущий президент Соединенных Штатов. Как говорят многие наблюдатели, отказ Маккейна участвовать в дебатах может быть серьезной ошибкой. Если Джон Маккейн не примет участие в дебатах, он будет проигравшим, считает бывший конгрессмен-республиканец Гарольд Форд. Я надеюсь, этого не произойдет, потому что тот, кто прозвучит убедительнее во время этих дебатов, окажется в роли политического лидера. Иными словами, пятница может оказаться одним из решающих дней президентской кампании. Попытки договориться о новом раунде антииранских санкций закончились в четверг ничем, даже не начавшись, рассказывает Алан Давыдов.
Россия отказалась принять участие во встрече министров иностранных дел стран шестерки, посвященной иранской проблеме, поскольку, по словам российских представителей, министры и так перегружены работой в рамках проходящей в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН. Надуманность такого предлога была очевидна американским наблюдателям. Вот что говорит сотрудник Калифорнийского института Independent Айвен Илан.
Мне кажется, истинной причиной нежелания России обсуждать сейчас ядерную программу Ирана стало то, что Соединенные Штаты препятствовали созыву в эти дни совещания представителей группы 8 промышленно развитых стран, в которую входит и Россия. Возражение США можно рассматривать как один из ответов на вторжение России в Грузию. Россия, в свою очередь, считает, что Соединенные Штаты чрезмерно реагируют на эти ее действия. Она не остается в долгу и в ответ дает понять, что Запад все-таки в ней нуждается, что у нее с Западом есть круг общих интересов. Но по большому счету, у меня такое впечатление, что Россия не стремится к действительному ухудшению отношений с Западом. На самом деле, она удручена реакцией Запада на ее действия по отношению к Грузии. Так ли уж на деле важно блокирование России переговоров по антииранским санкциям? Я думаю, что в любом случае Запад уже мало чего добьется от Ирана. Многолетние попытки заставить или убедить Тегеран отказаться от идеи обладания ядерным потенциалом ни к чему не привели. Соединенным Штатам и остальному миру придется смириться с мыслью, что рано или поздно эта идея реализуется. Стремление Соединенных Штатов добиться в иранском вопросе единодушия сегодня несет более символическую нагрузку. Вашингтон хочет доказать Ирану, что против его замыслов выступают самые влиятельные страны. И Россия – важная часть этой коалиции, поскольку исторически, географически, в сфере экономических связей она намного ближе к Ирану, чем другие страны Запада, сказал старший сотрудник Калифорнийского института Independent Айвен Иланд.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Естественно, все материалы, посвященные как ситуации вокруг Ирана и российско-американским отношениям, так и президентской кампании в Соединенных Штатах, рядом с другими важными и интересными темами, можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же, конечно, и радиовещание. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут, и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Заявление сделано на заседании Президиума Федерального политического совета СПС. Окончательное решение будет принято Политсоветом 2 октября. Сейчас обязанности руководителя СПС будет исполнять Леонид Гозман. Делегация ПАСЭ после посещения Южной Осетии отвергла обвинение в адрес Грузии в геноциде осетинского народа и призвала провести международное расследование событий в регионе. В Гудермесе прошли похороны Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Никто из официальных лиц на похоронах не присутствовал. Расследование убийства занимается Следственный комитет при прокуратуре России. Оппозиционный сайт «Ингушетия.ру» перерегистрирован под новым названием «Ингушетия.орг». Состав редколлегии и редакционная политика сохранены, сообщил адвокат Муса Плиев. В Петербурге направлено в суд дело лидера запрещенной партии «Свободы» Юрия Беляева, которого обвиняют в разжигании национальной вражды. В аэропорту Кёльна полицейский спецназ задержал на борту самолета двух подозреваемых в подготовке терактов. Полиция следила за ними несколько месяцев. В итоге были обнаружены их прощальные записки, в которых написано о намерении пожертвовать собой в войне за веру. В Туркмении принята новая конституция. Упраздняется Народный совет с участием старейшин племен и представителей местных властей. Его полномочия переданы президенту и парламенту. Председатель Центра избиркома Киргизии Клара Кабилова ушла в отставку в канун местных выборов, назначенных на 5 октября. Исполняющим обязанности главы ЦИК назначен Дамир Лисовский. В афганской провинции Хост 4 человека погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершенного смертником. Турецкие военные самолеты подвергли бомбардировке несколько районов на севере Ирака, где укрепились курдские боевики. О погибших и раненых не сообщается. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна новость. В Петербурге в Центре современного искусства имени Сергея Курехина проходит первый международный фестиваль «Этномеханика», посвященный проблеме толерантности. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Пропаганда этнической, расовой и религиозной терпимости с помощью музыки и искусства народов мира – вот цель, которую ставит перед собой организатор фестиваля – благотворительный фонд имени Сергея Курехина. В новом проекте фонда учтена та популярность, которой сегодня пользуется этническая тема среди очень многих молодых людей. Одни просто выбирают для себя соответствующий стиль одежды, аксессуары, у других это увлечение проявляется на более глубоком уровне. Фестиваль «Этномеханика» хочет совместить этику с эстетикой, любовь к красоте и своеобразию народных культур с социальной ответственностью и толерантностью. Кроме того, фестиваль, конечно, должен стать ярким культурным событием, поскольку на него приехали многие звездные коллективы из разных стран. Такие фестивали во всем мире проводятся давно, а в России их не было, говорит продюсер фестиваля, художественный руководитель Центра современного искусства Анастасия Курехина.
Для первого раза мы вот подобрали очень хорошие репертуар. Очень известные группы приезжают. Отрадно, что очень много наших групп с таким хорошим русским этническим основой такой. Они достаточно популярные. Вот есть такая группа «Белорыбица», «Иванова» группа наша питерская, группа «Волга», группа «Атлантида» наша очень интересная девушка из группы «Берег». Новый состав такой с русским вокалом. Очень интересно. Приезжают 27-го. Кроме «Сдобшиздуб», «Аламайнин», «Васарат» из Финляндии. Еще «Псой Короленко» выступает.
В первый день фестиваля много внимания уделяется документальному кино. В программе фильм Александры Стрелиной «Сарафан» о вечере накануне свадьбы, о древних свадебных ритуалах, традициях, обрядах. Другой фильм «Из сердца Одессы» нидерландского режиссера и сценариста Андре Шреудерса про одесского музыканта, уехавшего в Амстердам и вернувшегося в Одессу на знаменитую молдаванку, родину своей музыки и души. Любя и уважая музыку, культуру какой-то страны, невозможно испытывать к ней ненависть, считает Анастасия Курехина.
Ну и опять же, еще мы толерантность тут можем понять в том, что эта музыка сближает еще и поколения. То есть ее любят как молодежь сейчас, так и их родители. Возможно, даже вот конфликт поколения, может быть, даже через музыку решен.
В последний день фестиваля со своими умиротворяющими песнопениями и танцами должны выступить тибетские монахи из монастыря Пхиянг. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире экономики рассказывает наш обозреватель Иван Трифилов.
Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в 2008 году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке, заявил руководитель миссии МВФ России Пол Томпсон. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, объем экономики страны по итогам года увеличится на 7,8% и составит в пересчете примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. В августе темпы роста ВВП в России составили 7%, а за 8 месяцев 7,7%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 13 по 19 сентября сократились на 900 миллионов долларов, или на 0,16%, до 559 миллиардов 400 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, с начала года их объем вырос на 17,1%. Согласно последнему прогнозу Центрального банка России, в целом за 2008 год международные резервы страны должны увеличиться примерно на треть, до 630 миллиардов долларов. Международное рейтинговое агентство Moody's выразило озабоченность состоянием российской банковской системы и посчитало негативным прогноз ее развития. При этом аналитики агентства указали на значительные структурные недостатки банковской системы России, которые особенно остро проявились в ходе кризиса на внутреннем фондовом рынке в сентябре текущего года. Они также считают, что Россия является страной с низким уровнем вероятности получения банками поддержки со стороны государства, и в случае обострения кризиса мер, которые сегодня принимает правительство, может оказаться недостаточно. Американская инвестиционная компания Cerberus Capital намерена довести до 100% свою долю в капитале американского автопроизводителя Chrysler, выкупив у немецкой компании Daimler оставшиеся его акции, сообщила газета Wall Street Journal. Основной пакет своего убыточного американского подразделения, более 80%, компания Daimler Chrysler продала Cerberus Capital в августе прошлого года. Объем сделки составил 7,5 миллиардов долларов. Cerberus Capital, основанная в 1992 году, одна из крупнейших частных инвестиционных компаний США. Она специализируется на выкупе компаний, находящихся на грани банкротства, с расчетом вновь сделать их бизнес прибыльным. Курс доллара на сегодня 24 рубля 90 копеек, на выходные понедельник 25.02. Евро сегодня стоит 36 рублей 71 копейку, курс на следующие дни 36.59. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это были новости экономики. Их подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит скандальная международная тема последних дней. Прокуратура Австрии сообщила, что за покушением или попыткой похищения бывшего главы Комитета национальной безопасности Казахстана Альнура Мусаева, живущего в политической миграции в Вене, могли стоять специальные службы иностранных государств. Мусаев – близкий сотрудник бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. После ссоры с высокопоставленным тестем Алиев бежал из-под следствия и периодически обнародует теперь сведения о коррупции, организации заказных убийств и других преступлениях, якобы совершаемых руководством Казахстана. Об обстоятельствах покушения на Альнура Мусаева, о политической борьбе в Казахстане мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» казахстанским журналистом Мерхатом Шерипжаном. Напомню, это рубрика «Мировая политика».
По крайней мере, одна попытка имела место. Это попытка похищения Альнура Мусаева в центре Вены. И нападение было совершено четырьмя неизвестными мужчинами, у которых были пистолеты в руках. Альнур Мусаев, бывший председатель Комитета национальной безопасности, много лет возглавлявший это ведомство и сегодня являющийся соратником бывшего зятя президента Назарбаева Рахата Алиева, тоже находится в Вене, как бы в политической изоляции, или там представлено было убежище там. Было совершено нападение на него и на его переводчицу, которая является гражданкой Австрии, Лидия Айкмайер. Все это совпало с тем, что на этой неделе Рахат Алиев давал интервью, где как бы какие-то новые моменты в политических интригах аккорды, так называется сегодня ставка президента Назарбаева.
А с самим Алиевым что-то случилось или нет, или это неизвестно?
Если верить представителю австрийской прокуратуры, никаких инцидентов с участием Рахата Алиева непосредственно не было.
А Алиев сам не делал заявление о том, что он опасается за свою жизнь?
Он об этом говорил много раз. Как человек, знающий эту кухню, когда Альнур Мусаев вот руководил Комитетом национальной безопасности, официально Рахат Алиев был его замом. Опасения за свою жизнь он во многих своих интервью об этом говорил.
Судя по всему, только одна версия того, что случилось с Мусаевым. Речь идет о попытке похищения со стороны казахстанских или, может быть, российских спецслужб по просьбе Казахстана, верно?
Но мы можем только догадываться, что если человека такого калибра, против которого возбуждены уголовные дела, и который находится в одной связке с Рахатом Алиевым, Рахата Алиева, бывшего зятя Назарбаева, осудили вместе с Нурном Мусаевым заочно, приговорили по одному эпизоду к 20 годам, по второму еще к 20 годам. Сделать вывод, что если такой инцидент имел место, то, скорее всего, это секретные или там спецслужбы Казахстана или какие-то другие спецслужбы, которые действуют по просьбе спецслужб Казахстана.
Алиев собирался публиковать книгу громкую с разоблачениями в адрес своего бывшего тестя. Она вышла?
Вышли какие-то главы, но вышла как бы антикнига, антикрестный тесть. Так он хотел назвать свою книгу. А потом в некоторых его блогах появилась как бы его версия, но не вся книга была опубликована. Мне кажется, все-таки Архат Алиев выдает эти главы порционно, все еще торгуясь с Назарбаевым. Основным моментом здесь, конечно, является тот факт, что до сих пор родственники Алиева, включая его отца, мать и близких, они находятся в заложниках. Отцу Рахата Алиева было запрещено выехать за пределы Казахстана. Он хотел выехать для того, чтобы лечить сердце. В прошлом году, когда его отца сняли прямо с борта самолета. Тут идет торг, я уверен, Архат Алиев хорошо знает все интриги, знает все моменты, относящиеся к репрессиям, можно даже так сказать, политических оппонентов Назарбаева. В 2005, в ноябре, в 2006, в феврале были практически устранены лидеры оппозиции, которые открыто выступали против Назарбаева. Это Алтынбек Сарсембаев, бывший посол Казахстана в России, бывший министр печати Казахстана, и Азамбек Нуркадилов, который был мэром города Алматы, бывший соратники и очень близкие люди Назарбаева, открыто выступили против него, и убиты, можно сказать, потому что когда нашли Нуркадилова, там было два выстрела в сердце и контрольный выстрел в голову. Официальная версия была, что это самоубийство.
Алиев сейчас представляет политическую реальную опасность для Назарбаева или речь идет просто о том, что он не хочет вот этого шума по понятным причинам? Что это личные какие-то, видимо, отношения связывают сейчас неприязненные?
Рахат Алиев, конечно, как политик, я не думаю, что имеет большую популярность в Казахстане. И как среди политического бомонда, так и среди простых обывателей, потому что все знают, с чем это имя было связано многие годы. Я так думаю. Рахат Алиев знает очень многие секреты, не только финансовые. Известна эта история с утечкой подслушанных телефонных разговоров с участием высокопоставленных лиц, включая Назарбаева непосредственно. Причем разговоры эти имели место по телефону уже после побега Рахата Алиева в Австрию. То есть там какие-то есть группировки, скорее всего, в Казахстане до сих пор, которые поддерживают Рахата Алиева, но это не политические структуры, не политические какие-то игроки. Я думаю, это, скорее всего, работники спецслужб.
Вы сказали о том, что на этой неделе Алиев дал интервью с новыми разоблачениями. Там есть что-то принципиально новое?
Принципиально новый тезис – это то, что многие лидеры оппозиции сегодняшней, которые еще действуют, работают и работали очень долго на Комитет национальной безопасности, что они на самом деле не оппозиционеры, а карманные игроки, которые подчиняются Назарбаеву и указам сверху. Он говорил голословно, но намекнул, что у него есть огромное количество доказательств. Не верить ему полностью трудно, потому что он практически возглавлял Комитет национальной безопасности и очень многое знает. Хотя, конечно, и полностью верить в то, что он сказал, тоже зачастую трудно.
С обозревателем «Радио Свобода», казахстанским журналистом Мерхатом Шерибжаном беседовал мой коллега Андрей Шары. Рубрика, напомню, «Мировая политика». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Делегация ПАСЭ после посещения Южной Осетии отвергла обвинения в адрес Грузии в геноциде осетинского народа и призвала провести международное расследование событий в регионе. В Гудермесе прошли похороны Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Оппозиционный сайт «Ингушетия.ру» перерегистрирован под новым названием «Ингушетия.орг». Состав редколлегии и редакционная политика сохранены. устранены, сообщил адвокат Муса Плиев. В Петербурге направлено в суд дело лидера запрещенной партии «Свобода» Юрия Беляева, которого обвиняют в разжигании национальной вражды. В аэропорту Кёльна полицейский спецназ задержал на борту самолета двух подозреваемых в подготовке терактов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
И еще одно российское событие последних суток. В четверг вечером в Москве в Государственном Кремлевском дворце прошла церемония вручения призов Российской телеакадемии ТЭФИ. Половину призов в этом году получили сотрудники Первого канала, но, как подчеркивается, в отсутствии главных конкурентов – НТВ, ТНТ и ВГТРК. За информационные программы больше всего ТЭФИ получил телеканал РЕН-ТВ. Своими впечатлениями от происходившего телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева поделилась с моим коллегой Михаилом Соленковым.
Церемония была все-таки странной по нынешним временам. С одной стороны, вроде бы неформальная и вполне домашняя. Может быть, это было связано с тем, что не было привычного зала, где обычно академики голосовали. И зал придает естественную торжественность таким церемониям. В общем, это произошло все довольно быстро. За 3 с небольшим часа вручили статуэтки в 46 номинациях. Не было никаких роликов, не было никаких випов на сцене. Было, если угодно, настроение того, что все-таки, если премию считать не только торжеством и таким окончанием сезона, но еще и местом, где есть некое противопоставление качества рейтингу, потому что профессионалы совершенно не обязаны оглядываться на зрительский успех и на массовую популярность, то вот в этом смысле ей не хватало по-хорошему внушительности и объединенного сообщества, потому что даже на праздник не пришли все те, кто не участвовал, вышел из академии и ВГТРК, которая не голосовала, но еще не вышла, но никого из членов академии с этих каналов не было. И, по-моему, это самое грустное ощущение от произошедшего. Там Саша Хабаров, один из корреспондентов, специального корреспондента, выглядел абсолютным героем в этом зале, потому что к нему даже подходили и говорили: «Саша, ну ты вот, в общем, пришел-то, смотри, никого твоих нет». Не было, кстати, и руководителей по разным причинам, как я выяснила. Кто-то был болен, у кого-то были обстоятельства. Из крупных каналов посетил церемонию только руководитель ТВ-центра Александр Пономарев. Был Михаил Всеславинский, глава профильного агентства. Пришел Виталий Игнатенко, ну вот как гость, вроде бы, от агентской журналистики. А так это была вполне телевизионная компания, которая должна была неподдельно радоваться. И, в общем, радовалась. Те, кто получал призы, безусловно, радовались. Но радость эта была неполной, прямо скажем.
Если вот говорить о лауреатах премии, кого можно выделить?
Ну, безусловно, мы все радовались тому, что наконец получила ТЭФИ Марьяна Максимовская заслуженную, хотя она и сказала с некоторой горечью со сцены, что 4 раза номинировались, наконец получили.
Это как раз она, канал РЕН-ТВ.
Да, программа «Неделя», и она получила и как ведущий, и как аналитическая программа. Получили новости, кстати, РЕН-ТВ. Второй раз, выходя на сцену, Марьяна сказала: ну, говорит, могу только сказать спасибо тайному голосованию. Вообще, очень многие в этом году, наверное, могут сказать спасибо тайному голосованию, потому что впервые статуэтки получали в некоторых номинациях 2 программы. Или там 2 ведущих. Таких номинаций немного, но, в общем, если количество голосов в гильдии было равным, то статуэтки получали, что, на мой взгляд, совершенно правильно, 2 программы. И не приходилось президенту Академии делать неравномерный выбор. Безусловно, очевидной была победа в нескольких номинациях номинациях сериала «Ликвидация», и Сергей Урсуляк со своей командой выходил, и мужская роль ушла к этому сериалу, и оператор получил ТЭФИ. Несколько развлекательных программ абсолютно тоже заслуженно, на мой взгляд, стали финалистами. Но расклад, опять же, выглядит каким образом? Значит, 23 из 46 номинаций у Первого канала. Все остальное между СТС, РЕН-ТВ и немножечко там ушло Пятому каналу в Петербург, ТВ-центру. В целом, в общем, вполне разумный и понятный для профессионалов расклад, но, опять же, в отсутствии канала «Россия», канала НТВ и ТНТ, все это выглядит немножко... В этом есть некоторая неполноценность, это правда. И чего уж тут скрывать, это ощущение кризисности есть в Академии. И я думаю, что, в общем, главные разговоры вчера в кулуарах и были, собственно, о том, что надо что-то, конечно, делать, и что нужно, ну, не то, что переучреждать Академию, но, во всяком случае, думать о том, чтобы оттуда вышли каналы-вещатели или, по крайней мере, к ним добавились производящие компании, потому что телевидение меняется, развивается. И важно все-таки оценивать тех, кто прежде всего делает, что называется, вот 24 часа в сутки и руками, и головой работает, а не только транслирует каналы, потому что неважно, какой транспорт, в конце концов, будет для того, чтобы зритель увидел эти программы. Важно, кто их производит. В любом случае, должен быть изменен и регламент, и состав учредителей, и сохранено вот это вот самое тайное голосование. А главное, очень хочется, чтобы вот эта вот корпоративность, эта начальственная нелюбовь друг к другу или к самому процессу Академии, или к президенту Академии, которому тоже может быть много вопросов, не распространялась на рядовых сотрудников.
С Анной Качкаевым, с Качкаевой, телеобозревателем «Радио Свобода», беседовал мой коллега Михаил Соленков. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Очередной жертвой финансового кризиса стал крупнейший сберегательный банк Соединенных Штатов «Вашингтон Мьючел». Его депозиты и 2500 отделений по всей стране приобрел один из крупнейших коммерческих банков «JP Morgan Chase». Для вкладчиков «Вашингтон Мьючел» исчезновение банка, скорее всего, ограничится лишь сменой вывески. Для американской финансовой системы это, возможно, станет ощутимым ударом, поскольку причиной краха банка стали обесценивающиеся ипотечные кредиты, первоначальная стоимость которых зашкаливала за $200 миллиардов. На эти долги покупателей не нашлось. Скорее всего, их будет вынуждено обеспечить государство. Американское космическое агентство будет продолжать использовать российские космические корабли для полетов и доставки грузов на Международную орбитальную станцию. Члены Конгресса утвердили финансирование аренды российских кораблей, несмотря на сомнения по поводу уместности столь широкомасштабного сотрудничества с Россией после ее конфликта с Грузией. Само разрешение на финансирование этих полетов требуется, потому что американское законодательство запрещает совершать коммерческие сделки с фирмами, поставляющими ракетные технологии в Иран. Представители американского космического агентства приветствовали решение Конгресса. Но конгрессмены надеются, что как только новое поколение американских космических кораблей придет на смену шаттлам, Соединенные Штаты избавятся от космической зависимости от России. Американские ученые впервые в полный голос заговорили о возможных канцерогенных свойствах сотовых телефонов. Во время слушаний в Конгрессе два американских ведущих ученых-онколога заявили, что исследования, свидетельствующие об отсутствии связи между использованием мобильников и раком мозга, были откровенно некорректными. Например, среднестатистическим пользователем считался человек, использовавший сотовый телефон раз в неделю. В то время как я не могу однозначно заявить о том, что мобильные телефоны опасны, я ни в коем случае не могу сказать о том, что они безопасны, заявил Рональд Герберман, директор Института рака Университета Питтсбурга. Особо опасными мобильники могут быть для детей. Около полумиллиона американцев обратились в последнюю неделю за пособиями по безработице. Это самая высокая за последние 7 лет цифра, скорее всего, указывает на то, что экономика страны находится в рецессии, рассказывает Владимир Морозов.
493 тысячи заявлений в неделю вовсе не означает, что на такое число увеличилась армия безработных. Здесь прирост составил 63 тысячи человек. Дело в том, что за ту же неделю сотни тысяч людей нашли работу и перестали получать пособие. При этом безработица остается приблизительно на том же уровне, 6% с небольшим, что, впрочем, тоже не очень хороший показатель и тоже рекорд. Но не за последние 7 лет, а за 5. По мнению экспертов, главные причины безработицы – замедление экономики и кризис на рынке жилья. В ряде штатов люди лишились работы из-за ураганов Айк и Густав. Только в Техасе и Луизиане таких 50 тысяч. Еще об одном рекорде сообщает Министерство торговли. По его данным, в августе продажа новых домов сократилась более чем на 11%. Сегодня в год их продают всего 460 тысяч. Это самая низкая цифра за последние 17 лет. Лишаются работы строители, которые эти дома сооружают, и клерки в банке, которые такие покупки оформляют. Вместо того, чтобы охватить только отдельные отрасли индустрии, безработица распространяется вширь. И это говорит о проблемах всей экономики, а не только строительной индустрии и рынка жилья. Экономист Нэнси Киммельман считает, что следует готовиться к худшему, и в доказательство приводит массу данных. Так, в августе спрос на товары долговременного пользования упал на 4,5%. Кризис настигает индустрию туризма и развлечений вообще. Здесь с мая потеряли работу 20 тысяч человек. Сокращение штатов пришло, например, и в такие постоянно процветавшие округа Южной Калифорнии, как Риверсдейл и Сан-Бернардино, говорит экономист Джон Хиссинг. Я занимаюсь изучением экономики более 40 лет, и за это время в этих округах никогда не было такой массовой утраты рабочих мест. Это беспрецедентно. Трудные времена переживают популярный в Калифорнии курорт Печанго и здешнее казино. У людей сокращаются доходы, и поэтому они сокращают расходы на развлечения. Кто пойдет играть в карты, когда денег и так не хватает? В результате у казино уменьшаются доходы, и там начинают увольнять людей. Но, по мнению экономистов-оптимистов, в масштабах страны дела могли быть и похуже. Продолжается рост таких отраслей, как образование и здравоохранение. Стакан вовсе не полупустой, а всего лишь полуполный.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск «Политики сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы примерно минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – политическая российская кризис в партии «Союз правых сил». Лидер СПС Никита Белых объявил об отставке с поста своего и о своем выходе из партии. Что будет с СПС? Об этом мы поговорим через примерно 10 минут. Также некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.